Перепелкина и Девре. Лица у всех были веселые, раскрасневшиеся, кажется, праздновали уже давно. «Варвара Андреевна!» — закричал Ахиллес, вскакивая. «Счастлив, что сочли возможным! Ура, господа! В честь единственной дамы!» Все встали и заорали столь оглушительно, что Варя испугалась. Никогда ее еще не приветствовали таким активным образом. Не зря ли она приняла приглашение? Баронесса Врейская, начальница походного лазарета, с персоналом которого квартировала Варя, предупреждала своих подопечных: «Мадамс, держитесь подальше от мужчин, когда те разгорячены боем или того пуще победой. В них просыпается атавистическая дикость, и любой мужчина, хоть бы даже выпускник пажеского корпуса, на время превращается в варвара. Дайте им побыть в мужской компании, поостыть, и тогда они снова примут цивилизованный облик, станут контролируемы». Впрочем, ничего особенно дикого, кроме преувеличенной галантности и чрезмерных громких голосов, Варя в соседях по столу не заметила. Посадили ее на самое почетное место, справа от Соболева, с другой стороны оказался Девре. Выпив шампанского и немного успокоившись, она спросила: «Мишель, скажите, что это там за поезд? Я уже не помню, когда в последний раз видела, что паровоз стоял на рельсах, а не валялся под откосом». «Так вы ничего не знаете», — вскричал молодой полковник, сидевший с края стола. «Война закончилась. Сегодня из Константинополя прибыли парламентеры по железной дороге, как в мирное время».
«И сколько их парламентеров?» — удивилась Варя. «Целый состав?»
«Нет, Варенька», — пояснил Соболев, — «парламентеров только двое. Но турки так испугались падения Адрианополя, что, не желая терять ни минуты, просто прицепили штабной вагон к обычному поезду. Без пассажиров, разумеется».
«А где парламентеры?»
«Отправил в экипажах к великому князю. Дорога-то дальше взорвана».
«Ах, 100 лет не ездила по железной дороге», — мечтательно вздохнула она. «Откинуться на мягкое сиденье, раскрыть книжку, попить горячего чаю. За окном мелькают телеграфные столбы, колеса стучат».
«Я бы вас прокатил», — сказал Соболев. «Да жаль, маршрут ограничен. Отсюда только в Константинополь».
«Господа, господа!» — воскликнул Девре. «Прекрасная идея! Война фактически окончена. Турки не стреляют, а на паговозе между прочим тугетский флаг. Не проехаться ли до Сан-Стефана и обратно? Туда и обратно. А Мишель, а?» Он окончательно перешел на французский, все более распаляясь. «Мадемуазель Барбара прокатится в мягком вагоне. Я напишу шикарный репортаж, а с нами съездит кто-нибудь из штабных офицеров и посмотрит на турецкие тылы. Ей-богу, Мишель, пройдет как по маслу, до Сан-Стефана и обратно. Им и в голову не придет. А если и придет, стрелять все равно не посмеет, ведь у вас их парламентер. Мишель, из Сан-Стефана огни Константинополя как на ладони. Там загородные виллы турецких визиров. Ах, какой шанс!»
«Безответственность и авантюризм», — отрезал подполковник Перепелкин. «Надеюсь, Михаил Дмитриевич, у вас хватит благоразумия не соблазниться».
«Сухой, неприятный человек Еремей Перепелкин». Ну, по правде говоря, за минувшие месяцы Варя успела проникнуться к нему живейшей неприязнью, хоть и принимала на веру якобы непревзойденные деловые качества соболевского начальника штаба.
Но еще бы он не усердствовал. Шутка ли, меньше чем за полгода из капитанов подполковники скакнул, да еще Георгия сорвал, Аннинскую шашку за боевое ранение, и все благодаря Мишелю. А смотрит волком, как будто Варя у него что-нибудь украла. Впрочем, понятно, ревнует. Хочет, чтобы Ахиллес ему одному принадлежал.
Как там, интересно, у Еремея Ионовича по части
казанзакинского греха.